Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Микрофон Роман Голованов. И вот, Владимир Николаевич, кто нас сейчас смотрит на YouTube, а я всех прошу туда переходить и ставить нам лайки, вы сейчас движетесь в Минск. А в одной из прошлых наших программ мы с вами говорили, что ну, какие-то тяжелые отношения у Москвы с Минском, и что будет дальше, не совсем понятно, что это. Положительных прогнозов особо нет. Вы сейчас с какой миссией туда едете? Я так понимаю, у нас связь зависла? Да, мы сейчас перенаберем Владимира Николаевича на телефон, потому что кто в курсе истории, перебраться нынче из России в Минск, это тоже отдельная задача, потому что есть такая граница, как бы условная, но теперь там гораздо сложнее пройти через контроль, сложнее доказать цель своего визита, и поэтому там те, кто приезжают, стоят очень подолгу и выжидают, когда же пропустят. Вот именно из-за этой задержки не успели до нормальной связи добраться. Но о чем мы сегодня поговорим, вот пока мы перенабираем Владимира Николаевича, это первое – Белоруссия, разобраться, что с нами будет дальше. Потом мы поговорим про интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором Владимир Николаевич принимал самое активное участие из трех других, с тремя другими главными редакторами радиостанций. Ну и также разберемся, что творится на Камчатке, где нас пугают такой страшной экологической катастрофой. Но так ли страшен черт, как его малюют? Владимир Николаевич, вы меня слышите?
Я приношу большие извинения нашим слушателям. Надеялся, что буду уже вести этот разговор из гостиницы в Минске. Но вот мы сейчас только в Минск приезжаем, к сожалению. На этот раз граница между Россией и Белоруссией стала еще более прочной. Если в прошлый раз я в Минск приезжал около месяца назад, совершенно потратив на границе минут 15, сейчас мы потратили минут 30, там уже возникла такая бюрократия, сидят военнослужащие у компьютера. Ну, представляете, как они одним пальцем, значит, забивают фамилии, данные паспорта, зачем-то телефон твой забивают. И, в общем, стоит очередь уже. Ну, в общем, все, как мы умеем. Мы умеем организовать порядок навести везде, где только можно. При этом с белорусской стороны... Меня сейчас слышат?
Да, слышим. Владимир Николаевич, все слышно.
Где-то с белорусской стороны по-прежнему... С белорусской стороны границы никаких задержек нет, никаких белорусских пограничников, кстати, не просматривается. Хотя Белоруссия тоже не лыком шита, они ввели вчера и со вчерашнего дня требования всем, кто приезжает к ним, предъявлять справку, что у тебя нет ковида, справку свеженькую с анализом на ковид, на вирус. В общем, работа идет неустанная по строительству забора между Белоруссией и Россией под лозунгами наведения порядка, видимо, и создания улучшения, укрепления, несовершенствования наших отношений. И вот из-за этого всего я не успел, я думал, что к 8 буду сидеть в номере и спокойно разговаривать с нашими слушателями, нифига. Кстати, в Беларуси интернет гораздо хуже, я вам скажу, чем в Москве и в большинстве наших крупных городов. В Беларуси вообще к интернету по-прежнему такое небольшое недоверие. Тут не просто так все с интернетом, везде нужна какая-то регистрация, подтверждение, черт его знает что. Ну, в общем, здравствуй, Минск, здравствуй, Беларусь.
Слушайте, Владимир Николаевич, а с какой миссией вы туда едете? Я помню, на позапрошлой нашей программе вы сказали, что тяжелые отношения у нас с Минском, ничего не восстановить. Вы туда едете
Зачем? Я еду с абсолютно секретной миссией, секретнейшей, снова поговорить с властями Белоруссии завтра о том, что сделать-то, люди добрые. Но почему вы нам запрещаете издавать газету «Комсомольская правда» в Минске? Нам теперь уже не только газету запретили они издавать, они не принимают на продажу наши российские книги. В общем, союзное государство строится с утроенными темпами. Теперь уже нам не разрешают, у нас не принимают на продажу книги. А вчера белорусская почта разорвала с «Комсомольской правдой» договор о доставке газеты «Комсомольская правда» подписчикам газеты. Мы подписчиков изо всех сил держали. Мы в связи с тем, что они нам не разрешают печатать газету в Минске, мы печатаем газету, можете представить себе, в Подмосковье. Из Подмосковья возим в Минск и ежедневную газету, и еженедельник. Везем ее только для подписчиков, потому что всем киоскам под страхом разорения, всем магазинам под страхом проверок и всего прочего запрещено «Комсомольскую правду» в Минске распространять. Все это очень парадоксальная история, невероятная, на мой взгляд, потому что именно «Комсомолка» помогает строить союзное государство все время. Именно у нас такие патриотические журналисты, как Баранец, Саша Коц, Стешин Дмитрий, очень много дают материалов, которые в самой-то Беларуси нигде не прочтешь, даже в их белорусских СМИ, о том, как нам важно быть вместе России и Беларуси в этот период. И при всем при том, вот я вам рассказываю, чем кончилось, какие у нас новости. Я вот поэтому сам оставил все дела, поехал в Минск, посмотреть в глаза этим самым людям, которые, это политические, конечно, крупные люди, которые не пускают «Комсомольскую правду» уже даже нашим подписчикам. Вот такая история, Роман, дорогой.
Читаю слушателей, которые нам пишут в WhatsApp и Viber, а получится ли договориться?
Есть такое старинное изречение, делай, что должно, и пусть будет, что будет. Не знаю, вот завтра буду назад ехать, можете меня в эфир вывести, скажу, есть у нас какие-то шансы в нашем маленьком фрагменте союзного государства.
Вот и хороший вопрос нам пришел еще от слушателя, который и входит в концепцию «что будет». А какое же это союзное государство? Что тогда с ним будет, если союзные СМИ не могут там нормально выходить, работать, печататься?
Я за все союзные СМИ не могу сказать. Выходят на эту минуту аргументы и факты. Московский комсомолец тут давно отсюда выперли, еще задолго до всех этих событий. Мы выходили, но сложно. У нас всегда почти было оформлено органами власти Беларуси, всегда у нас было оформлено предупреждение такое. О чем-нибудь, неважно о чем, но оно у нас почти всегда было. Для чего нам выносили предупреждение? Для того, чтобы эти какие-то вот хотят они закрыть газету, они нам второе предупреждение дадут, и по закону, оно будет уже последним. После этого можно газету закрывать. В данном случае мы вообще очень странный такой. Здесь с правовой ситуацией в Минске все хуже, честно говоря, с правовым, так сказать, сопровождением процедур. В данном случае они как решили? Они просто перестали нас печатать, никак не объясняя. Просто. Документов никаких нет.
Владимир Николаевич спрашивает, а Радио КП там вещает?
Радио КП нет, конечно. Радио КП можно слушать по интернету. Вообще все эти игры в запреты, они очень устарелы. Это такие, вообще ощущение какого-то средневековья по нынешним временам. Они нам закрыли газету. Но ведь интернет-то они не закрыли. Хотя я начал с того, что интернет здесь достаточно такой и более тихоходный. И вы знаете, как только у них какая-то демонстрация, то они тут же перекрывают интернет. просто берут и отсекают его нам.
Ну, потому что интернет могут читать подписчики и нехты, а газету читают уже бабушки, дедушки, тоже кто не может интернетом пользоваться, и чтобы, может, до них правду не донесли. Хотя...
Ты знаешь, все эти мифические старушки, бабушки и дедушки, они, конечно, существуют еще в природе, но практически каждый год все больше этих, значит, патриархальных бабушек и дедушек осваивают, значит, бездну интернета. Я думаю, что не стоит делать ставку и рассуждать только о бабушках и дедушках.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин из «По дороге в Минск», Роман Голованов. Пишите нам в WhatsApp и Viber. Мы пойдем дальше по нашим новостям рассказывать, что с нами будет.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. У микрофона Роман Голованов. Владимир Николаевич, мы переходим к большому интервью Сергея Лаврова, главы МИД. Он дал интервью радиостанции «Комсомольская правда», «Спутнику» и «Говорит Москва».
Ага, здорово. Так, и что?
У меня вопрос, знаете как, хотелось бы начать с тайн и закулисных дел. Скажите, а вот как интервью с министром готовится? Вопросы согласовываются, там, цензура, ФСО, все эти дела преодолевали?
Ну, цензуры, ФСО не было, вопросы согласовывались ровно с одной точки зрения, чтобы мы не задавали, мы же на троих, кстати, делали интервью. По какой логике на троих делали интервью? Радио «Спутник» — это все-таки радио, нацеленное на аудиторию зарубежную, да? Это радио, которое работает во всех странах, в большинстве стран, так сказать, вокруг нас. Дальше радио «Говорит Москва» — это московская аудитория, а радио «Комсомольская правда» — это, безусловно, прежде всего, как и газеты «Комсомольская правда», это радио нашей страны, да? Ну вот так дальше у каждого есть свои вопросы, и у меня, и у «Спутника», и у «Говорит Москва». И поэтому мы согласовывали вопросы с точки зрения, чтобы не повторяться, чтобы все вдруг не пришли с одним и тем же вопросом. Министр Лавров, посмотрев, глянув на наши вопросы, мы ему такую шпаргалочку положили перед ним. Вот. Он на нее глянул мельком, когда все за стол, и говорит: ну, что-то вопросы у вас скучноваты. Мы, естественно, тут взревели. Ну, он так иронично был, доброжелательно ироничен. Там мы все взревели и стали думать о том, как нам вопросы сделать повеселее. Ну, вот так и начался наш разговор.
Вот и когда стали говорить про вот эту цепь взрывов вокруг наших границ, вот наши страны СНГ, которые сейчас накрыты каким-то огнем и мечом, у вас сложилось ощущение, что наша страна все держит под контролем?
В смысле, что значит держит под контролем? Все эти страны мы держим под контролем?
Ну вот, например, конфликт в Карабахе, что мы сможем быть миротворцем, садить всех за стол переговоров и все удержать.
Мне больше понравилась та часть его ответа насчет контроля, дело темное. вскрытие покажет, да. Мне больше понравилась та часть его ответа на вопрос, а что-то везде кругом полыхает, а все-таки это происки, так сказать, мировой закулисы, и все это нацелено на нас, как, значит, как некое орудие борьбы с нами. Вот тут подискутировали так немного, что да, безусловно, в официальных и в реальных доктринах и США, и НАТО существуют пункты о неком поддержании напряженности в, скажем так, в сфере наших территориальных интересов, да, поблизости от границ России, что-то считается хорошим делом для НАТО и для Америки, да, чтобы у нас тут вокруг нас немножко так гнилось, да, и огоньки там в сполохе какие-то были. Но ни в коем случае нельзя сводить всю эту тему только к проискам, значит, мировой гидроимпериализма, да. Безусловно, значительную роль реальные внутренние проблемы, которые накопились в этих странах. Ну и я думаю, вирус, все эти проблемы, связанные с пандемией, они ударяют по экономике, безусловно, они, конечно, как часть внутренних проблем и сработали в качестве вот этих, значит, взрывных механизмов, как там они называются, когда у мины что-то взрывается, есть какой-то
детонатор.
Господи. Детонатор. Ну, это же реально. Смотри, в Киргизии вернулось огромное количество гастарбайтеров, да? Они без работы, им делать сейчас нечего. Естественно, они в Киргизии, значит, будут бузить и искать, где бы им свою энергию сейчас приложить. Они говорят, как где? Давай президента свергать. Я думаю, так у каждой стороны свои внутренние проблемы, которые вылились вот во все эти истории.
Ну, у нас программа называется «Что будет?».
Впереди там Молдавия еще, да. А, вот я тебя опередил. Ну да, впереди мы еще так хорошо поговорили. Я не думаю, что все нас слушали, прямо сидели и 1:45 слушали наш разговор с Лавровым, хотя, мне кажется, он того стоит. Мне очень понравились ответы Лаврова. Ну, а по разделу «Что будет?», да, впереди, похоже, Молдавия, хотя вот говорили, вот в Таджикистане это сейчас тоже что-нибудь там громыхнет. Но вот Таджикистан проявил себя интересно. Они переизбирали своего вождя, так сказать. Переизбрали его с 90%, по-моему, голосов «за». И, не моргнув глазом, перешли к текущим, так сказать, вопросам. А в Молдавии ожидается, что будет заварушка. Там же тоже скоро будут выборы. Ну, скоро это в ноябре, по-моему. Так что, поразило, что будет, надо будет внимательно смотреть, как там Молдавия. Молдавия для нас важна, потому что, во-первых, она недалеко от нас, во-вторых, там же тоже есть такая территория, как Тираспольская, значит, республика непризнанная, где стоит наш военный контингент, где живут наши русские люди, и где, безусловно, будут делаться попытки, значит, сменить режим Молдавии. Там сейчас президент очень лояльный к России и к нашим интересам.
А какие еще могут страны вокруг нас полыхнуть? Например, Казахстан.
А кто там остался-то у нас? Казахстан. Ну, мне кажется, Казахстан пока жив и руководит страной, скажем, не руководит, а как бы так приглядывает за страной Нурсултан Абишевич Назарбаев, первый президент. Мне кажется, все более-менее нормально, но проблема будет, он же тоже уходящий человек, ему уже большой возраст, если он бразды правления, значит, ослабит или отойдет совсем от присмотра за страной, да, в Казахстане тоже много опасностей, что возникнет какая-то серьезная проблема, да.
А у нас есть какие-то силы, инструменты, чтобы все это потушить вот на будущее, или мы уже все упустили?
Да нет, ничего мы не упустили. Это жизнь, она везде время от времени бурлит. Она только в каких-то таких наивных представлениях людей. Вот тут у нас бурлит, а где-то там прямо Аркадия и рай на земле цветет. Везде есть свои проблемы. Даже у американцев вон что творится. Трамп же тоже странно какие-то вещи начинает говорить. Типа я власть не отдам, если что, я буду ее защищать. Помнишь, примерно то же самое Александр Григорьевич говорил, что Синеокую не отдадим, да? Ну, так интересно, они прямо как двое там. Поэтому, я не знаю, по-моему, по всему миру есть очаги напряженности. И отвечая более, так сказать, более конкретно на твой вопрос, если у нас очаги, да, у нас полно рычагов. У нас и есть золотовалютные резервы для влияния, есть у нас армия и флот современно вполне оружием в случае чего, так сказать, защищать наши интересы. Я считаю, что у нас на самом деле нормальная позиция для того, чтобы проводить свои интересы. Ну, может быть, надо... И об этом мы много разговаривали как раз с Лавровым, что, может быть, нам надо больше воли проявлять к проведению своих интересов, а не просто реагировать на то, что уже тряслось.
Вот я зачитываю вопрос, Владимир Николаевич, от слушателя. Напоминаю, WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702. Спрашивают, а почему должны русские ребята идти и разруливать, условно говоря, конфликт Армении-Азербайджана в Карабахе? Почему мы должны отправлять туда своих миротворцев?
Я абсолютно согласен с нашим слушателем и, думаю, со многими другими, кто с ним согласен, а я все через с ними со всеми согласен, что не надо нам, Боже упаси, чтобы нам идти и разруливать. Разруливать, в принципе, воевать. Но в качестве миротворцев теперь, это уже немножко другая вещь. Миротворцы – это не те, кто воюет, а это те, кто поддерживает мир. В качестве миротворцев мы можем выступать, так же, как в миротворческих контингентах. Во-первых, это не... ни в коем случае не бойцы, которые несут срочную службу, да, это всегда контрактники, которым, ну, скажем так, прагматично или цинично хорошо платят за их миротворчество, да. Во-вторых, они должны не воевать, а защищать мир. В-третьих, в миротворческих контингентах служат люди изо всех стран, и считается это вполне такая, ну, достаточно престижная служба. А почему, зачем нам надо идти? Ну, смотрите, если в Карабахе не возникнет...
Владимир Николаевич, продолжим сразу же после паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин по дороге в Минск. У микрофона Роман Голованов.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. У микрофона Роман Голованов. Обсуждаем интервью главы МИД Сергея Лаврова трем крупнейшим радиостанциям от радио «Комсомольская правда» был Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, возвращаясь к Карабаху, зачитываю сообщение Татьяны Петровой из Ютуба. Миротворцы – это те, кого убивают, как в Грузии.
Ну, я бы все-таки так это не трактовал. Да, в Грузии случилась вот такая история 8 августа 2008 года. Но это не означает, что миротворцев, значит, с утра до вечера везде убивают. Поэтому это такая, ну, сильная, скажем так, радикализация. Так что вообще без миротворческих сил быть? Ну, в общем, не совсем согласен с нашим слушателем.
Ага. Вот еще одна из историй, это вопрос, который вы задавали, почему мы не работаем с оппозицией, и показывает это свой провал, что власть, как только поменяется в какой-нибудь стране, мы опа и начинаем все заново налаживать. Как думаете, вот глядя на Белоруссию, ту же там Армению, Карабах, Азербайджан, мы начнем с оппозиции работать или же так и продолжим?
Вот смотри, все-таки по миротворцам у нас слушатель задал вопрос, зачем нам туда надо вообще, да, идти в миротворцы. Ну, смотрите, у нас в России и без того уже около, значит, более миллиона азербайджанцев, более миллиона армян, да, в России. Если там война не остановится, и если начнутся такие серьезные боевые действия, смотрите, азербайджанцы говорят, мы... значит, обязаны вернуть Карабах себе, территорию Карабах. Но на этой территории никакие азербайджанцы сейчас не живут. Зато живет там очень много армян. Значит, что произойдет? Если у Азербайджана, значит, получится выполнить поставленную ими перед собой задачу, значит, возникнет огромное количество беженцев, которые... Куда они отправятся, вот угадайте. Или если у армян получится с войной, так сказать, победа, да, куда отправятся беженцы из Карабаха, из Азербайджана? Да, к нам они и отправятся. Наши дальше слушатели скажут, а мы границы закроем. Ну, вот как-то так получается, что и границы мы не умеем закрывать, видимо, как следует. В данных случаях, и правдами, и неправдами, что значит закроешь? У них у всех родня, у карабахских армян, у всех есть обязательно, у большинства есть какие-то родные, близкие в России. Вот мы получим, значит, рыдающих людей, значит, несчастных здесь, на территории России, бездомных, несчастных и так далее, беженцы называются. Дальше. У нас есть союзнические обязательства в рамках ОДКБ, так называемого, с Арменией. Если война перебросится из Карабаха на территорию Армении, а она может, так сказать, переброситься, значит, нас согласно союзническим обязательствам по организации, значит, вот этой, значит, сотрудничества ОДКБ, которое называется, нам придется... значит, втягиваться в эту войну уже России, чего бы очень нежелательно. Поэтому миротворцы – это такой некий компромиссный вариант, о котором, собственно, Лавров и говорил. Вот такая история.
Еще одно сообщение. Вот армяне зовут нас на войну, а сами туда не едут.
Ну, давай сойдемся, эту тему закроем следующим. Ни на какую войну в эту минуту зови нас, не зови, но Россия на войну в Карабах не собирается. И я глубоко уверен, и не пойдет она воевать в Карабах, значит, ни на той, ни на другой стороне. Это не наша война. Вот давай на это пока точку поставим, чтобы не сильно зафантазироваться. Что касается, идут армяне на войну или нет, ну, боевая нация, даже... Та история Карабаха, которая сейчас, так сказать, новейшая история, она выглядит так, что в 1994 году, значит, армянская сторона как раз и захватила для собственной безопасности 7 районов Азербайджанской республики и до сих пор их не отдает. Значит, несмотря на то, что Азербайджан экономически значительно более могучее государство, чем Армения. И по населению, кстати, оно больше, чем Армения. Но армяне победили, причем на чужой стороне. Они же захватили эти 7 районов на азербайджанской территории и удержали их. Ну, как удержали? Просто после этого было перемирие назначено.
Владимир Николаевич, мы...
перемирия ни к чему не приводятся, да.
Давайте вернемся еще к одному вашему вопросу главе МИД Сергею Лаврову. Это про уголовное дело по Навальному, потому что мы получаем отклик всей этой истории в виде таких заголовков и реальных последствий. Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным. И тут перечисляются директор ФСБ, первый замглавы администрации президента, начальник управления президента по внутренней политике, там заместители министра обороны. И вот такой вот список.
Да.
Что нам с этим делать?
Еще одну достаточно
Олпред Сибири.
Выглядящую фигуру, да. Что демонстрирует некие такие смутные представления тех, кто эти санкции назначает, то государственное управление в России вряд ли. Вряд ли Кириенко, значит, и полпред в Сибири, даже если такое злодеяние кем-то совершалось, вряд ли оно согласовывалось с Кириенко, с полпредом президента в Сибири. Этих-то, значит, уважаемых наших людей писали в список. Но это показывает достаточно причудливое представление тех, кто этот список составлял в Евросоюзе, о государственном устройстве Российской Федерации, да. Что касается про уголовное дело, да, мы спросили Лаврова, я спросил Лаврова конкретно, почему мы уголовное дело не возбуждаем. Лавров ответил примерно так, что а как нам возбуждать уголовное дело, у нас на эту минуту нет никакой фактуры, нам Евросоюз, Германия, в частности Франция, которые там что-то исследуют, доказывают. Но они нам никакой фактуры не дают, извини, а как нам на основании чего нам создавать уголовное дело? Ну, это ответ Лаврова. Ну, там действительно все развивается тоже какой-то паноптикум. Значит, «Нью-Йорк Таймс», уважаемейшая медиа западного мира, я считаю, вообще-то СМИ номер один всего западного мира, да, она вдруг с бухты-барахты сообщает, что Навального отравили в аэропорту, где он чай пил. Чай ему дали отравленный. Но ему чай принес этот отравленный его помощник, да, и для кого он брал чай? Он закупал чай, вряд ли буфетчик знает, чай он покупает для себя или для жены Навального, или для милой девушки какой-нибудь, или для самого Навального. Согласись, что вот ты идешь в буфет, берешь, дайте мне чаю, да? Ему говорят, мы уже догадались, что ты чай Навального польешь. Плесканули ему туда новичка, да? Ну, вряд ли такая чудесная картина могла иметь место. Но Нью-Йорк Таймс заявляет, что это, значит, чай был отравленный в аэропорту. Дальше тут же рушится вся встроенная схема, что его отравили в гостиничном номере. Помнишь, эти бутылки везли из гостиничного номера с новичком? Теперь, значит, мудрецы говорят, а его два раза травили. Сначала его травили, ничего себе новичок, да, боевое отравляющее вещество. Сначала его траванули в гостинице, потом смотрят, что-то не забрало его, да, не торкнуло. Давай ему дольем еще. Ну, какой-то вот такой абсурд, больше похожий на какие-то пародийные кинокомедии того же Голливуда, там «Горячие головы» там, и прочее, с пистолетом наголо. Вот. Представляешь, два раза его травят. Нету фактуры для возбуждения уголовного дела, я пересказываю ответ Лаврова. Фактуру не дают.
Владимир Николаевич, у нас две минуты остается. Да. Скажите, как эта история будет развиваться дальше? Что будет потом? Он будет показывать Навальный пальцем на всех чиновников России, против кого нужно вести санкции, или приедет сюда свергать всех режим?
Я думаю, он сюда приедет. Я думаю, свергать, естественно, или там бороться и так далее. Но я думаю, что теперь у ФСБ будет двойная головная боль, чтобы охранять его и не дать никому его отравить, ни никому из желающих, с энтузиастов, уж не знаю, откуда они возьмутся, но не дай бог, чтобы с ним что-то случилось. Но то, что он сюда приедет, да. Но дальше уже он тоже рискует, конечно, возвращаясь сюда. Ну, Навальный человек рисковый, чего там. Вот. Он рискует, потому что, опять же, возможно и возбуждение уголовного дела по нему, по каким-нибудь, значит, там, статьям, по его заявлениям и так далее.
Ну, Владимир Николаевич, продолжим сразу после короткой паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. Пишите нам в WhatsApp и Viber и на YouTube «Радио Комсомольская правда». Переходите.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Красное на черном. Красное на черном.
смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
Снова в ход летят дороги, день в рассвет менять. Камочка, а мне досталась
трасса Е-95.
Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. У микрофона Роман Голованов. Владимир Николаевич, времени мало, поэтому сразу же к Камчатке. Нам говорят, что там экологическая катастрофа. Умирают все, кто только может умереть в море. Это что такое? Новый день радио?
Да, это такая история вот эпохи соцсетей, эпохи «все пропало», эпохи того, что любой может создать любую волну, значит, про ужасы, ужасы, ужасы. У нас завтра, я хочу порекламировать, завтра в газете, а сегодня, наверное, к ночи уже будет в интернете, а может быть, уже выложили. Шикарная статья, очень точная статья Дины Карпицкой о том, что все это очень надуманная история. И во всей этой истории большую роль сыграли про катастрофу экологическую на Камчатке. Большую роль сыграл, значит, наш замечательный Greenpeace, всемирно озабоченная организация, которая проблемами природы, которая просто уже превратилась в чистую коммерцию, собирает деньги, взносы, благотворительную помощь под любое свое, значит, безумное заявление. Я, когда начались эти, значит, в том числе и у нас на сайте в «Комсомольской правде» появились эти, значит, заголовки типа «экологическая катастрофа на Камчатке», я с большим изумлением на все это смотрел, потому что ты представляешь себе, я не могу говорить, извините, все. Я был...
С изумлением смотрели?
Вообще, да? Да, я смотрел на эти фотографии, где якобы тысячи животных лежат, значит, мертвые и так далее. В общем, в принципе, эти бухты, которые, значит, на Дальнем Востоке, вот они там фотографировали, это их обычный вид, этих бухт, необитаемых местах, там лежат, там идет по щиколотку в этих, значит, ракушках, мертвых ежиках, какие-то рыбки валяются. Там же приливы, отливы, знаешь, там по 5-7 метров. И, в общем, ничего такого не видно. Ну вот после, тут же туда поехало дикое количество всяких пытливых исследователей, что, кстати, делает честь нашему государству, что отправили ученых отовсюду, отправили, значит, каких-то чиновников разбираться, природоохранных. И ты понимаешь, ничего не найдено, как мне сразу и показалось. Я что-то посмотрел на эти снимки, смотрю, эге, а что-то снимки-то ни о чем для тех, кто понимает. Ну, дальше все это, значит, нашли все-таки единственную причину, это так называемые красные приливы, про водоросли, да, это все про водоросли, которые стали токсичными из-за потепления климата. Вот, но это все вовсе не то, что можно называть экологической катастрофой, все погибли, все умерли, все ужас, 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 и все это в происке военщины. И все это, я не знаю, химическое оружие и так далее. А за всем этим шумом на самом деле стоял Greenpeace, который раздувал все эти фотокарточки раскидывал невероятные, какое-то мутное, непонятное видео. Они все заканчивались, эти заметки, типа «поддержите Greenpeace, поддержите пытливых, честных исследователей» и так далее. Но я, значит, наша с тобой спецкор Дина Карпицкая, очень добросовестная девушка, все это расписала, после чего получила, как и сейчас мы с тобой получим, ну, не ты, давай, я получу сейчас, значит, вы все врете, это все неправда, мы знаем точно про экологическую катастрофу, про радиоактивные могильники, тьфу ты, господи, а не мобильники, и так далее и тому подобное. А я даже в этой бухте бывал, я тебе скажу, и мы там делали экспедицию «Комсомольской правды» там по тем местам, Вот. Действительно, там очень богатая, значит, фауна, но называть все это, значит, все эти горы мертвых моллюсков и мертвых там морских язык, в частности, валяющиеся в любой бухте на побережье Камчатки, в любой бухте на побережье Приморского края любимого или Хабаровского, все-таки это большое свинство. В данном случае просто есть такое нехорошее слово «хайп», да, просто огромное количество безответственных людей раздували на ровном месте все это.
Но как это все развивалось? Ведь в массы, в соцсети это во многом уходит, когда Юрий Дудь выкладывает.
А ты знаешь, сейчас много не надо, вот я тебя уверяю. Ну, сейчас как-то будет пошловато, если сейчас продолжать тему Камчатки, да. Ну, допустим, давай сейчас отсчитаем там 3 недели. Народ же живет одним днем, да. Через 3-4 недели можно поднять большую шумиху про что-нибудь еще такое же подобное. При этом вот меня что потрясает, существует, ничего выдумывать не надо, существует такая серьезная отрасль, которая точно уничтожает все живое вокруг себя. Это главное, значит, отечественные добытчики золота, да, там огромное количество корпораций моют золото на реках. Вот эти ребята, они абсолютно уничтожают природу, да? Реки там, где добывают золото, становятся мертвыми. Но что меня умиляет в этой ситуации, почему-то Greenpeace вот категорически не видит, значит, того, как уничтожают природу золотодобывающие предприятия. С этим очень сложно бороться. Ну, представляешь, золото, платина, дорогие такие, как ты понимаешь, игрушки. И у меня терзает смутное сомнение. Вот почему Greenpeace, я что-то не помню, чтобы Greenpeace где-то возвысил голос против уничтожения, значит, природы золотодобывающим предприятием. Вот они уничтожают, так уничтожают. Это тебе не сравнишь ни с Норильским никелем, значит, с которой там давным-давно мертвую реку, значит, по нечаянности сбросил какое-то количество нефтепродуктов. Смешно говорить об этой Халактырской этой бухте, значит, в Авачинском заливе Камчатки, о которой подняли шум до небес. При этом все помалкивают про золото.
Владимир Николаевич.
Вот поставили драгу золотарей, считай, река мертвая. Все эти таймени, хариусы, прочие.
Владимир Николаевич, вот говоря, что будет с нами дальше? Говоря, что с нами будет дальше? Мы погружаемся в мир истерики.
Ну, это на выбор. Значит, 2 варианта. Первый вариант, мы все умрем, и попробуй с этим поспорить. Вот поспорь со мной, что мы не все умрем.
А мы все умрем в конце.
Вариант, ну, в целом будем, да. А второй вариант ответа – истерика, безусловно, будет продолжаться, значит, шоу все это будет продолжаться, но мне кажется, даже вот эта история с Халактырским этим пляжем, значит, с речкой, как там, Налычева, которую сейчас, вот, значит, мне кажется, такой фальшивый совершенно был выстрел или стрельба. Мне кажется, эти истории нас будут учить, и очень не случайно.
Владимир Николаевич, всю правду мы продолжим говорить в следующих выпусках программы «Что будет?». И вот в ответе на вопрос, кто нам лучше, Трамп или Байден, глава МИД Сергей Лавров ответил так. Процитирую песню Семена Слепакова «Америка нас не любит». Ну, окей. Вот
перед этим глубоко
песня.
Вздохнул, да. Вздохнул глубоко.
Владимир Сунгоркин, Роман Голованов.
Спасибо, спасибо.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».